Глава 17. Дерзко использованная мной возможность побеседовать с мадемуазель Анри оправдала себя, однако не вполне. Я намеревался выяснить, откуда у нее два английских имени – Фрэнсис и Эванс в сочетании с французской фамилией, кроме того, как она приобрела такой отличный выговор. Но забыл и о том, и о другом. Точнее, наш разговор получился столь кратким, что мне не хватило времени на расспросы. Мало того, я лишь отчасти проверил, как она говорит по-английски, добившись от нее на этом языке лишь двух фраз «да» и «благодарю вас, сэр». «Ничего», — думал я, — «в другой раз завершу то, что начал сегодня». И я сдержал это обещание, данное самому себе. При таком количестве учениц переброситься даже несколькими словами с одной из них непросто, но, как гласит давняя поговорка, было бы желание, найдется и возможность. И я вновь и вновь умудрялся находить возможность поговорить с мадемуазель Анри, хотя каждая такая попытка вызывала у остальных завистливые взгляды и злобный шепот. «Тетрадь мне». Так я обычно начинал наши краткие диалоги, как правило, в конце урока. Жестом приказав мадемуазель Анри подняться, я занимал ее место, предоставив ей право почтительно стоять рядом, ибо считал мудрым и правильным в данном случае требовать строгого соблюдения этикета, принятого в общении наставника и ученика, в значительной мере потому, что я заметил, чем строже и авторитетнее веду себя я, тем более покладистой и выдержанной становится она. Безусловно, странное противоречие результатам, обычным в таких случаях. Тем не менее, так и обстояло дело. «Карандаш?» — потребовал я и протянул руку, не глядя на мадемуазель Анри. «Сейчас я вкратце расскажу о первом из наших разговоров». Она подала мне карандаш, и я, подчеркивая грамматические ошибки, в ее упражнении осведомился. «Вы ведь родом не из Бельгии?» «Да». «И не из Франции?» «Да». «Где же вы родились?» «В Женеве». «Полагаю, вы не считаете имена Фрэнсис и Эванс швейцарскими?» «Нет, сэр, они английские». «Вот именно. У женевцев есть обычай давать детям английские имена?» «Нет, моншер, но по-английски, будьте любезны, но...» «По-английски». «Но...» — медленно и смущенно. «Мои родители не два женевца». «Лучше сказать оба, мадемуазель. Не оба родом из Швейцарии. Моя мать была англичанкой». «А, из английского рода». «Да, все ее предки были англичанами». «А ваш отец?» «Он был швейцарцем». «И все? Чем он занимался?» «Был духовным лицом, пастором приходской церкви». «Если ваша мать англичанка, почему же вы не говорите по-английски свободно?» «Мать умерла 10 лет назад». «И в память о ней вы решили забыть ее родной язык. Сделайте одолжение, на время нашего разговора выбросьте из головы французский и говорите только по-английски». «Это трудно, месье, если нет привычки». «Но раньше, полагаю, у вас была эта привычка?» «Отвечайте на языке вашей матери». «Да, сэр, в детстве я говорил по-английски чаще, чем по-французски». «Почему же теперь не говорите?» «Потому что у меня нет друзей-англичан. Вы ведь живете с отцом». «Отец умер. У вас есть братья и сестры?» «Никого». «Вы живете одна?» «Нет, у меня есть тетя Жюлин. Сестра вашего отца?» «Точно, маншер. Разве это по-английски?» «Нет, но я забыла. И будь вы ребенком, мадемуазель, я непременно наказал бы вас за это. Но в вашем возрасте... Вам ведь 22 или 23?» «Еще нет, месье. Через месяц исполнится 19». 19, возраст, по достижении которого тяга к самосовершенствованию должна быть достаточно сильна, чтобы наставник не напоминал вам дважды о том, что надо практиковаться в английском всякий раз, как только представится случай. На эту здравую речь мне не ответили, а когда я поднял голову, то увидел, что моя ученица улыбается самой себе многозначительно, но невесело, словно желая сказать «он сам не понимает, что говорит». И смысл этой улыбки был настолько ясным, что я решил разобраться в вопросе, на мою неосведомленность, в котором она безмолвно указывала. «Так вы намерены совершенствоваться?» «Разумеется». «Чем вы это докажете, мадемуазель?» Этот странный, слишком прямо заданный вопрос вызвал вторую улыбку. «Ну как же, месье, неужели я небрежно и невнимательно? Я старательно выполняю задание. Это под силу и ребенку. И больше ничего. Что еще я могу? Немногое, конечно, но вы же, насколько я понимаю, не только ученица, но и наставница. Да. Вы учите чинить кружева? Да. Нудное, отупляющее занятие. Оно вам нравится? Нет. Слишком однообразное. Почему же вы не бросите его? Почему не возьметесь за преподавание истории, географии, грамматики, даже арифметики? Вы считаете, что я сама так хорошо знаю эти предметы? К вашему возрасту их полагается знать. Но я никогда не училась в школе, месье. Вот как? Что же ваши друзья, ваша тетушка? Если это ее вина, то она весьма велика. Нет, месье, тетя хорошая, ее не в чем винить. Она делает, что может. Приучивает и выкармливает меня. Я передаю слова мадемуазель Анри дословно, именно так, как она перевела их с французского. Она не богата, у нее всего 1200 франков годовой ренты. Отправить меня учиться ей было не по карману. Пожалуй, мысленно согласился я, услышав это, но вслух продолжал тем же безапелляционным тоном. Плачевно, что вас воспитали, не дав никакого представления о самых обычных областях знания. Будь вы сведущи в истории и грамматике, вам не пришлось бы конетелиться с кружевом, и вы мало-помалу сумели бы возвыситься. Так я и намерена поступить. Как? Располагая лишь познаниями в английском? Этого мало. Никакой респектабельной семье не нужна гувернантка, запас знаний которой — знакомство с единственным иностранным языком. Месье, у меня есть и другие знания. Да, конечно, вы умеете обращаться с цветной шерстью, вышивать воротнички и платочки, только от этого вам будет мало проку. Мадемуазель Анри хотела что-то возразить, но спохватилась, видно, считая свое участие в этом разговоре достаточным, и промолчала. «Отвечайте», — нетерпеливо велел я. «Не выношу показного согласия там, где на самом деле его и в помине нет. А вас так и тянет возразить. Мсье, я брала много уроков грамматики, истории, географии, арифметики и прошла полный курс каждого из этих предметов». «Браво! Но каким же образом, если тетушка не могла позволить себе оплачивать вашу учебу?» «Благодаря починке кружев. Тому самому занятию, которое вы так презираете». «В самом деле? А теперь, мадемуазель, ради практики объясните мне по-английски, как эти средства дали подобный результат». «Мсье, вскоре после приезда в Брюссель я уговорила тетушку научить меня чинить кружево. Я знала, что этому ремеслу легко научиться. Стало быть, вскоре я смогу хоть что-то зарабатывать. Я научилась за несколько дней и быстро нашла работу. Ведь у всех брюссельских дам есть старинные, очень ценные кружева, которые приходится чинить после каждой стирки. Зарабатывая понемногу, я отдавала эти деньги за уроки, о которых уже говорила. Часть денег тратила на книги, в основном английские. Вскоре я смогу хорошо говорить и писать по-английски. Тогда попытаюсь подыскать место гувернантки или школьной учительницы. Ну, это будет непросто. Те, кто знает, что я чинила кружева, будут презирать меня, как презирают здешние ученицы. Но у меня есть план, — добавила она, понизив голос.
Какой?
Уехать в Англию и там преподавать французский. Она произнесла это с жаром, а слово «Англия» прозвучало так, как, вероятно, звучало «Ханаан» из уст израильтян во времена Моисея. «Вы хотите увидеть Англию?» «Да, такова моя цель». В этот момент голос директрисы прервал нас. «Мадемуазель Анри, кажется, начинается дождь. Будет лучше, дружочек, если вы поскорее вернетесь к себе». Молча, не поблагодарив директрису за столь услужливое предупреждение, мадемуазель Анри собрала книги, почтительно кивнула мне, попыталась кивнуть и своей начальнице, но тщетно, голова словно отказалась склоняться, повинуясь ей, и ушла. Достаточно обладать хотя бы толикой упорства или желания, чтобы мелкие препятствия не обескураживали, а подстрекали к действию. Мадемуазель Ретер могла бы и не брать на себя труд, предупреждая о непогоде. Кстати, ее предсказание не сбылось, в тот вечер дождя не было. К завершению следующего урока я вновь оказался перед партой мадемуазель Анри и начал с вопроса. «Что вам известно об Англии, мадемуазель? Почему вы хотите уехать туда?» К тому времени она уже привыкла к рассчитанной резкости моих манер, потому не удивлялась не теряла самообладания и ответила лишь с той степенью нерешительности, которая неизбежно возникала у нее при переводе своих мыслей с французского на английский без подготовки. «Я слышала и читала, что Англия несравненна. Я мало что знаю о ней, но хотела бы отправиться туда, чтобы составить четкие и определенные представления». «Хм. И, по-вашему, вы увидите Англию, если отправитесь туда учительствовать?» «Странный способ получить четкие и определенные представления о стране. Из всей Великобритании вы увидите только школьные классы и самое большое 1-2 частных дома. Зато это будут английская школа и английские дома». «Безусловно, и что же? Какова ценность наблюдений, если охват их настолько мал? Но разве нельзя учиться на примерах? Зачастую образчик помогает понять, что представляет собой целое. И потом величина охвата – понятие относительное, ведь так? Возможно, моя жизнь кажется вам ограниченной жизнью такого маленького подземного зверька. Крота, как это сказать? Кроут. Да, а между тем существование крота под землей кажется ограниченным даже мне самой. И что же, мадемуазель, продолжайте». «Ну, вы же меня поняли, месье?» «Отнюдь. Так что будьте добры объясниться». «Что ж тут объяснять, месье? В Швейцарии я мало чем занималась. Мало что учила и видела тоже мало. Моя жизнь проходила в одном кругу, изо дня в день я ходила одним и тем же путем и не могла сойти с него. Если бы я не уехала оттуда, то так продолжалось бы до моей смерти. Мой круг не увеличился бы, потому что я бедна, ничего толком не умею и не знаю. Когда этот круг мне надоел, я уговорила тетушку поселиться в Брюсселе. Здесь мой круг не стал шире, потому что я не разбогатела и не возвысилась. Я ходила по все такой же узкой тропе, но уже в другом месте. И это место снова станет другим, если я переберусь в Англию. Мне известно кое-что о жизни женевских буржуа. Теперь я постепенно узнаю брюссельских. А когда буду жить в Лондоне, узнаю что-нибудь и о буржуа этого города. Вы уловили смысл в моих словах, месье? Или они все еще туманны?» «Уловил, уловил. А теперь поговорим о другом. Вы намерены всю жизнь заниматься преподаванием? Между тем, как учитель, вы никуда не годитесь? Ученицы не слушают вас?» Краска мучительного стыда стала результатом этого резкого замечания. Мадемуазель Анри склонила голову, но тут же подняла ее и ответила: «Да, месье, у меня мало учительского опыта. Но этот недостаток устраняется практикой. И потом, работать мне непросто. Здесь я преподаю лишь рукоделие, что не дает мне ни власти, ни чувства превосходства. Ведь это умение ценится низко. В этом доме у меня нет сторонников. Я одинока. И вдобавок я еретичка, потому не пользуюсь никаким влиянием. А в Англии будете иностранкой, что не прибавит вам влияния, а окружающих оттолкнет. Ваши связи в Англии будут такими же малочисленными, а положение таким же незначительным, как здесь. Однако я чему-нибудь да научусь. А в остальном таких, как я, трудности ждут повсюду. Ну уж если сражаться и терпеть поражение, то я предпочла бы подчиниться не фламандской вульгарности, а английской гордыне. И потом, месье...» Она умолкла, но не потому, что не смогла подобрать слова, а скорее прислушавшись к голосу рассудка. «Ты сказала достаточно». «Договаривайте», — поторопил я. «И потом, месье, мне давно хотелось вновь поселиться среди протестантов. Они честнее католиков. Католичество — здание, стены которого изъедены. Под полом пустота. Потолок фальшив. В каждой комнате есть глаза и уши. А каков дом, таковы и обитатели. Они лживы и ненадежны, не видят в обмане ничего предосудительного и называют вежливостью признание в дружбе тем, кого они ненавидят». «Все? До единого?» — уточнил я. «Или вы имеете в виду своих учениц, малых детей, неопытных и беспечных, еще не различающих, что хорошо и что плохо?» «Напротив, месье, дети наиболее искренни. Они еще не успели научиться двуличию. Они лгут, но так бесхитростно, что их нетрудно разоблачить. Взрослые же фальшивы насквозь. Они обманывают чужих, обманывают друг друга», — ее прервала вошедшая горничная. «Мадемуазель Анри, мадемуазель Ретер спрашивает, не будете ли вы так добры отвезти домой маленькую Дорлодо? Она ждет у привратницы Розалии. Бонна, видите ли, не пришла за ней». «Да? «Выходит, я ей Бонна?» — осведомилась мадемуазель Анри, а затем с той же горькой ироничной улыбкой, которую я и раньше видел на ее губах, поспешно встала и вышла.